Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы посмотрим на то, что вот этот человек с великим характером делает. Каким образом люди, которые угождают Богу, живут тем, чтобы наполняться, насыщаться Богом, каким образом они становятся инструментом в Божьих руках, и Бог через них меняет людей вокруг. В принципе, в этом одна из основных задач у каждого христианина. Посмотрите, Бог призывает нас с вами не только для того, чтобы нас спасти, не только для того, чтобы нас избавить от эффекта, от негативного эффекта нашей греховности. Это, безусловно, очень важно, потому что наша греховность, она поражает нас прежде всего, она лишает нас радости жизни, она удаляет из нашей жизни конструктивный элемент, она разрушает нашу жизнь. Но у Бога есть гораздо более высокая цель. Он не только занимается этим, хотя это очень важно, и мы должны обращать большое, огромное внимание тому, чтобы тщательно следить за собой, чтобы освобождаться от всяких различных форм греховности, которые атакуют нас и разрушают нас. Но Бог открывает нам следующий горизонт. Он хочет показать нам истинный смысл нашей жизни. Этот смысл заключается в том, что мы становимся Его инструментом. Мы становимся участником Божьего процесса изменения мира, изменения людей, которые вокруг нас. Бог через нас влияет на тех, кто вокруг. И в этом смысл, почему Бог, спасая людей, продолжает держать их здесь на земле. Он держит вас и меня здесь на земле для того, чтобы через нас повлиять на тех, кто находится рядом с нами, на тех, кто находится немножко дальше, может быть, от нас. Когда Бог наполняет нас собой, когда Бог изменяет сущность нашу, когда Он формирует в нас свой характер, вот тогда мы способны оказывать влияние на тех, кто вокруг. Когда мы говорим о сути, о смысле христианской жизни, для многих людей это не совсем понятный процесс. Мы привыкли сводить его к каким-то формальностям. Формальность выполнения обрядов, молитвы, посещения собрания, чтения Библии, это может превратиться в обряд, выполнение формы определенной. Формальность в участии в каких-то активностях церковных, может быть, какие-то разные другие формальности, которыми заполнены жизни многих верующих людей в зависимости от деноминации, от культуры или традиций, в которых выросли те или иные люди. Но когда мы говорим о сущности того, для чего Бог действительно возрождает нас и как Он действительно хочет через нас прославиться, то вот эта сущность, она неизбежно, неразрывно связана с отражением Божьего характера в нашем характере. Бог изменяет нас для того, чтобы через нас повлиять на других людей. Я остановился на этом достаточно подробно для того, чтобы мы перед тем, как посмотрим на Давида, могли посмотреть на себя. Посмотрите, пожалуйста, на себя, на вашу жизнь с точки зрения, насколько вы влияете на людей, которые вокруг вас. Насколько вам удается оказывать влияние? Какое это влияние? Какие эти люди, которые рядом с вами? Как они мыслят? Как они чувствуют? Что они делают? Каким образом вы формировали то, что они делают? Или вы влияли на сущность этих людей? Дело в том, что Давид отличался колоссальнейшим влиянием, которое он оказал на общество, в котором он жил. Не только на общество, на мир, в котором он жил. Это очень интересно. Один человек, верный Богу, имеющий характер, угодный Богу, муж по сердцу Божьему, один человек стал Божьим инструментом, через который Бог поменял миллионы. Бог реально поменял многих и многих людей. В каком-то смысле Бог продолжает менять еще людей. Мы сейчас только читали Псалом Давида. Он продолжает менять, когда мы возвращаемся туда, в жизнь Давида, и мы смотрим, как он относился к разным обстоятельствам своей жизни. То есть этот эффект продолжается даже после того, когда этот человек уже ушел с земли и уже там на небесах. Мы сконцентрируем наше внимание конкретно на двух сферах. деятельности Давида – это его правление и его поклонение. Он сыграл колоссальную роль. Конечно, есть много других сфер, о которых можно говорить. Вот эти две сферы, которые в наибольшей степени важны, важны исторически и важны практически, были тогда, в то время, когда жил Давид. Давайте посмотрим сначала на правление Давида. Дело в том, что в истории Израиля Давид прежде всего известен как сильнейший политик и государственный муж. Если вы встретитесь с людьми, которые хорошо знакомы с историей Израиля или болеют за восстановление Израиля, или как-то связаны где-то чем-то с Израилем, для каждого из них Давид – это особый герой. С ним связано очень много, с его именем связаны корни Израиля. Почему этот человек стал таким? Я обнаруживаю в себе такую особенность. Когда я говорю о таких людях, как Давид, с такой многогранной биографией, я склонен разделять его разные главы жизни, как будто на разных людей. Вот вспомните, пожалуйста, Давид, который пасет овец, который гоняется за львом и медведем. Давид, который победил Голиафа. Давид, который играет на гуслях, когда Саулу плохо. Это один какой-то период жизни Давида. И потом мы говорим о Давиде как о царе, о Давиде как о государственном муже. Это как бы другая глава, и мы очень редко видим вот эту последовательность или взаимосвязь, continuity, что это тот же самый человек. Это вот тот же самый человек с тем характером, о котором мы говорили в прошлый раз. Это тот же самый человек, который полностью зависит от Бога. Это тот же самый человек, который трепещет тогда, когда он думает о Боге. И вот этот человек становится сильнейшим политиком, очень мощным государственным умом, сильнейшим лидером нации израильской в то время. То, что сделал Давид для Израиля, не смог повторить ни один последовавший за ним царь. Мы сейчас посмотрим подробно, что же сделал Давид для Израиля. И когда мы будем смотреть на Давида, я хотел бы, чтобы каждый из нас смог провести какую-то параллель со своей жизнью. Дело в том, что в нашей собственной жизни каждый из нас чем-то управляет. Вы управляете своим маленьким миром. Если вы родители, вы управляете своими детьми, вы управляете своим домом. У вас определенный порядок какой-то в этом доме. И он или будет, или его не будет. Или у вас будет гармония и развитие, или же наоборот, дом будет разлазиться весь. Когда мы сравниваем, как правит Давид и как правит Саул, то вот у нас как бы два дома. Один дом созидается, а другой дом, Саулов, его как ни пытаются подтягивать, а он разлазится, он распадается весь. Его невозможно стащить вместе, он на каких-то других фундаментах построен. То есть, когда мы говорим о вот этих высоких материях, о политике, о основании государства Израиль, о основании столицы, Иерусалима и так далее, мы говорим не только о политике, мы говорим о том, каким образом мы, являясь Божьими детьми, каким образом мы можем влиять на управление того, что вверено нам с вами в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим на размах политического влияния Давида. Попробуем перечислить вот все те сферы, в которых Давиду удалось сыграть колоссальную роль, которая собрала воедино этот народ, и которая сделала этот народ, по сути дела, государством. До него это очень слабо получалось или почти не получалось. Одним из наиболее важных достижений Давида было объединение Израиля, объединение 12 колен Израилевых. Если вы вспомните время судей, я думаю, что большинство присутствующих здесь, наверное, хорошо знакомы с историей, которая описана в книге судей. В книге судей есть одна фраза, которая повторяется много раз, которая типична для этого периода времени, что каждый поступал так, как ему казалось правильным. Не было царя, не было единой власти централизованной, и поэтому каждое колено, каждая семья, каждый человек выбирал свой собственный путь, и поэтому вся нация, она была как бы рыхлая, раздрозненная нация. Эти люди переселены были Богом из Египта в обетованную землю. Бог пообещал эту землю. Но они по пути сделали целый ряд тяжелейших грехов, ошибок. Когда они заселяли эту землю, они не изгнали все те народы, которые погрязли в своем идолопоклонстве, в своей развращенности. Эти народы их развращали. Они погружались в эту же самую грязь. И таким образом весь народ был в плохом состоянии. Когда стал царем Саул, Саулу не удалось решить этой проблемы. Было несколько людей, которые, вернее, несколько ситуаций, в которых Саулу удалось собрать большую армию. Если вы внимательно читали, то один раз он даже собрал армию из 300 тысяч воинов. Но несмотря на то, что у него были такие порывы или периоды, когда удавалось ему объединить эту силу и двинуться и победить, разовые такие победы, в общем, его, время его правления было отмечено постоянной междоусобицей и постоянными нападками со стороны главного врага, одного главного врага филистимлян, которых он так никогда и не смог победить до конца своей жизни. После смерти Саула Давид не сразу стал царем, на удивление. Давид стал царем над Израилем через 6,5 лет после смерти Саула. Сразу после смерти Саула Давид стал царем колена Иудина. Взяли те люди, которые старейшины из того племени, из которого произошел сам Давид. Они позвали его, и они его воцарили. Но на протяжении 6,5 лет было еще двоевластие. 11 колен продолжали еще быть под влиянием двух людей. Это один из военачальников, Авенир. И Авенир, это бывший военачальник Саула, и он воцарил одного из сыновей Саула, Ивасфея. Ну, Ивасфей сам не имел власти, власть была полностью в руках Авенира, и очень быстро Ивасфей ее потерял, эту власть, и в конце концов, там было тоже очень много междоусобиц, и в конце концов царство перешло к Давиду. Давайте посмотрим, когда состоялся вот этот первый шаг. Вторая книга Царств, вторая глава, 3 и 4 стих, описывает нам ситуацию, когда приходят мужи Иудины, посмотрите, и людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством своего и поселились в городе Хевроне. Хеврон – это на территории Иудеи, немножечко юго-западнее Иерусалима. Поселился в Хевроне, когда он узнал, что Саул умер, что он может вернуться. И посмотрите, пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. В методах правления Давида есть одно очень важное качество. Он никогда, ни в какой ситуации не рвался на царство. Когда мы анализируем все ситуации, где речь шла о власти, ни в каком случае вы не найдете ситуации, где бы Давид сам себя выдвигал, где он сам бы раздвигал дорогу себе локтями, где он каким-то образом бы утверждал себя. Посмотрите, что происходит здесь. Давида знали настолько, что к тому времени складывается обстоятельство, что люди, живущие в колене Иудина, живущие в Иудее, а это самое большое колено из 12 колен Иудиных, люди, живущие в колене Иудина, из племени Иудина, они приходят к Давиду, и они просят, и пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. Я уже сказал, что в это время Авенир, начальник Саула, воцарил Ивасфея над 11 коленами. Вскоре между ними начался раздор. Это привело к гибели сначала Авенира, потом немножко позже Ивасфей погиб. Но Давид, в отличие от этих людей, он жил совсем по-другому. Несмотря даже на то, что вот эти 11 колен не схотели принять его царство, не пригласили его на царство, он продолжал относиться к ним спокойно. он не проявлял агрессивности по отношению к ним. Посмотрите, как своими действиями и жизнью Давид располагал к себе людей. Когда погиб Саул сначала и погибли его сыновья, мы говорили в прошлый раз, вместо того, чтобы радоваться и торжествовать, вот, наконец, мой враг мертв, и мы можем теперь захватить власть. Вместо этого, помните, что он сделал? Он устроил плач великий. Он написал специальный плачевный псалом. Говорил, молился по поводу смерти Саула, по поводу смерти помазанника Божьего. Он был человек, который мог доверять себя и свою жизнь Богу. Он не спешил пробивать себе дорогу сам. Ну, посмотрите, даже тогда, когда умер Авенир, или погиб Авенир, даже тогда, когда погиб Иевосфей, посмотрите, он искренне скорбит и об их гибели. 2 Царств, 3 глава, 36 и 37 стих. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. Это были очень важные детали. Мы видим здесь первый такой очень важный принцип в этом правлении или методах правления Давида. Мы видим, что это правление основано на том, что Давид живет так, что люди хотят, чтобы он ими управлял. Я очень часто встречаю разного рода людей. Я встречаю отцов, которые сильно хотят, чтобы их слушали дети, мужей, которые хотят, чтобы их слушали жены, родителей, которые хотят, чтобы их слушали дети и так далее. Самые разные учителя, которые хотят, чтобы их слушали дети в классе и так далее. Но они никак не могут понять вот этого важного механизма, что слушать будут только тогда, когда они захотят этого. Давид мог доверять Богу достаточно и вести себя правильно, так что даже люди, которые были в стане его врага, люди, которые были в стане Саула, даже вот эти люди, посмотрите, что они делают. 5 глава, с 1 стиха. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Смотрите, это уже третье помазание его в цари. Первый раз его помазал, помните кто? Самуил. За много лет до этого. Второй раз его помазало колено Иудина, когда они его признали своим царем. Третий раз мы видим, его помазали в царе, все 12 колен, когда признали все 12 колен. Как я уже сказал, удивительные вещи мы видим здесь в характере Давида. Вот то осторожное, созидательное отношение к Саулу, которое было у него на протяжении всей его жизни, всех взаимоотношений с Саулом, оно дает сейчас плод. Посмотрите, что говорят эти люди. Они говорят, что еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. То есть они говорят о том, что даже тогда, когда Саул царствовал, ты созидал Израиль. Ты не доказывал свою правоту, ты не жил для того, чтобы каким-то образом доказать, что Саул плохой, а ты хороший. Ты выводил и вводил Израиля. Ты был созидательной частью процесса. И теперь эти люди, когда пыль улеглась, когда вся эта суета прошла, когда Бог раздвинул этот туман, эти люди ясно подходят, и они видят те, кто был его врагами, те, кто были в стане Сауловом. Вот эти старейшины приходят теперь к Давиду, и они говорят, мы видим, что ты действительно любишь Израиль. Мы видим, что ты предан народу. Мы видим, что ты не свое тщеславие устанавливал. Мы видим, что ты действительно был посвящен благосостоянию народа. Вот это качество, которое крайне необходимо каждому отцу, каждой матери, каждому руководителю любого уровня, где бы вы ни были, в какой бы ситуации. В детской воскресной школе вы пытаетесь руководить там тремя или четырьмя детишками. Где угодно, в любой ситуации. Это принцип, который мы видим. Конечно, это трудный принцип. Для того, чтобы им жить, нужно иметь силу. Мы очень легко воспаляемся. Мы очень быстро, боясь, идем на то, чтобы устанавливать себя, утверждать свою значимость, утверждать свое влияние. Хотя, утверждая это или делая это, мы как раз-таки его и теряем. Мы теряем способность влиять вообще. Итак, первое, что он сделал, он сумел объединить Израиль. Причем он объединил его не палкой, он объединил его не войсками, не мечом, он объединил их жизнью. Он объединил их своим поведением, своим характером. Они сами пришли к нему и говорят: мы хотим, чтобы ты был царем. Мы видим сначала одна часть, потом он терпеливо 6,5 лет еще ждал, когда Бог привел их, и оставшуюся часть, 11 колен, пришли к Давиду. Это первое. Второе, что мы видим в его методах правления или в его заслугах в управлении Израилем, это утверждение государства. Объединение народа израильского позволило Давиду существенно утвердить государство, то есть централизовать его. Бог дал ему возможность, что он смог строить теперь. Вот посмотрите, первый период времени, когда он жил, надеясь на Бога, уповая на Бога, доверяясь Ему, ожидая, когда Бог сведет это все воедино. И вот теперь он пришел к той точке, когда он может действовать. Когда он может вот эту сферу, за которую он ответственен, которой он руководит, когда он может расширять теперь. Это, кстати, очень интересные принципы руководства вообще. Давид – сильнейший стратег. Люди, которые изучают руководство, изучают принципы лидерства, они очень часто обращаются к Давиду как к замечательному примеру умнейшего человека. Он создал это единство внутри, и после того, когда это единство было создано, и он смог его создать правильно, посмотрите, он начинает действовать. И действия его в той ситуации выражались прежде всего в том, чтобы обеспечить безопасность Израилю. Дело в том, что на протяжении последних нескольких сотен лет Израиль постоянно страдал от людей, которые нападали, от разных народов, которые нападали вокруг. Самые главные их враги занимали узкую полоску земли возле моря. На юго-западе от Иерусалима было место, которое сейчас называется полоса Газа. Это место, которое занимали филистимляне тогда, в то время. И оттуда они постоянно, с этой маленькой полоски земли, им постоянно удавалось стеснить Израиль. Во время Саула они были достаточно развиты, сильнее развиты, чем израильтяне. У них было железо, мы читаем, что в этот период израильтяне не владели железом, у них не было этой технологии, как делать какие-то изделия из железа. Вот. Ну, во времена Давида мы видим, что эта картина поменялась, мы видим, что израильтяне тоже могут обрабатывать железо. Но самое главное, что изменилось, это не технологии. Самое главное, что изменился внутренний мир этих людей. И посмотрите, самое первое, что происходит. Второе царство, 5 глава, 6 и 7 стихи. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Как вы понимаете, что в то время Давид, столица была, или место, где правил Давид, было в Хевроне. Саул правил немножко в другом месте, чуть севернее Иерусалима, Гива называлась, Гива Вениаминова, два есть таких городка там в Израиле. То, что сейчас является Иерусалимом, это место уже было. Но оно было очень интересно сохранено Богом именно для этой ситуации. Дело в том, что Давид переносит туда, он решил перенести туда столицу, он решил основать там столицу по нескольким причинам. Одна из причин заключалась в том, что этот город стоял на границе между Иудеей и местом или землей, которую занимало колено Вениаминова. То есть это место было как бы шагом со стороны Давида, или это действие было шагом со стороны Давида туда, на север, к этим 11 коленам. Но самое главное, что вот этот город Иерусалим, он никогда не был замешан в конфликте между Давидом и Саулом. Там оказалось, остались жить люди, язычники, которых давно нужно было оттуда выгнать, которых еще когда Иисус Навин переселял народ в обетованную землю, Бог сказал: искорените все эти народы за их распущенность, за их разложение, моральное разложение. Поэтому Давид начинает с первого, самого главного факта. Он начинает очищать землю. Он занимается тем, чтобы достичь вот этого единства, духовного единства у себя в государстве, среди тех людей, которые живут рядом с ним. 9 стих. «Поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри, и преуспевал Давид и возвышался, и Господь Саваоф был с ним». Посмотрите, в 7 стихе мы читали до того, что Давид взял крепость Сион. Дело в том, что современный Иерусалим расположен на нескольких холмах. Один из холмов называется Сион. Другой холм, на котором стоял храм, это была гора Мария. Та гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. То есть это место было достаточно сильно связано с определенной историей Израиля, с историей, которая была здесь, на этом месте, еще до их вавилонского пленения. Давид, по всей видимости, знает это. По всей видимости, разные факторы играют роль. Он приходит, изгоняет оттуда этих иевусеев, хотя они ему говорили: не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые, это значит, что самые слабые из нас тебя выгонят, и ты никогда не возьмешь эту крепость. Но мы видим, что Давид берет эту крепость, и Иерусалим сыграл важнейшую объединяющую роль в Израиле того времени и в Израиле вообще всех веков, включая нынешнее время. Кроме того, Бог не только дал ему устроить вот эту столицу в Иерусалиме, Бог дал Давиду свободу от многочисленных врагов вокруг. Как я уже говорил, что первые, самые главные враги были филистимляне. Посмотри, как быстро Давид с ними разделался. Второе царство, 8 глава, с 1 стиха. «После сего Давид поразил филистимлян», и посмотрите, второе, следующее слово, «и смирил их». Были когда-то поражения филистимлян, когда Саулу удавалось их поразить, но они никогда не смирялись. Они все равно поднимались и все равно нападали. Ну, посмотрите, здесь ясно написано: «и смирил их, и взял Давид Мефек Гамма из рук филистимлян». То есть он отнял у них территорию, и ту территорию, на которой они жили, он их обложил данью, то есть он смирил их. Они стали его подданными в каком-то смысле этого слова. Второй стих этой же главы, 8 глава. «И поразил моавитян, и смерил их веревкой, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, одну веревку на оставление в живых, и сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань». Вторая уже нация. Первая нация – филистимляне, которые постоянно приводили Израиль в состояние неспокойствия. Они постоянно нападали, они постоянно приводили, постоянно что-то отнимали, постоянно убивали, приводили в состояние разрухи его. Вторая, не менее опасная нация – моавитяне, хотя немножечко меньше, чем филистимляне, они нападали, но то же самое достаточно часто, они стали платить ему дань. Это по правую сторону, если вы смотрите на карту, по правую сторону реки Иордан или Мертвого моря, вот с той стороны поля Моавитские, там целая большая территория, которая была захвачена Давидом. Третий стих. «И поразил Давид Адразара, сына Рехового, царя Суфского, который шел, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате». Еще один царь, который попадает под власть Давида. Пятый стих. «И пришли цари Дамаски на помощь Кадразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев и поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской. И стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». 14 стих этой же главы. «И поставил он охранные войска в Идумее». Идумея – это Аравийский полуостров, это туда на юго-восток от Израиля. «Во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». Если мы будем читать подробнее, мы можем увидеть, что Бог предал в руки Давида аммонитян, амаликитян и многих-многих других людей. То есть Давид занял огромнейшую территорию. Он не только стабилизировал государство, он сделал его безопасным. Он сделал так, что государство могло спокойно жить, могло спокойно развиваться. 15 стих. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». То есть, когда мы говорим о размахе политического влияния Давида, мы говорим о том, что Давиду удалось решить несколько ключевых проблем. Первое, он объединил народ. Народ поверил ему, видя в нем лидера, веря в то, что он действительно ищет их благосостояние. Второе, он смог, объединив их, жить так перед Богом, что Бог гарантировал им стабильность и развитие. Бог дал им возможность иметь экономическую самостоятельность. Он дал им военную безопасность. Он дал им все необходимое для того, чтобы в то время быть сильным государством. Как я уже сказал, что наша задача, когда мы говорим о нашем руководстве, о руководстве жизнью, о руководстве семьей, о руководстве любого типа, которое Бог доверяет нам в нашей жизни, это пример руководства. Это пример того, как мы подходим или как подходят люди Божьи. Давайте немножко посмотрим на причины политического влияния Давида. Почему Давид имел такую способность? Почему ему удавалось сделать то, что никто до него и, кстати, никто после него не смог сделать? Даже Соломон в огромной степени получил свои спокойные годы в результате того, что делал Давид. Бог пообещал Давиду, что сын твой будет жить спокойно. Он ему говорил, если сын отступит, я накажу тех, кто будет после него, но он за тебя, сын твой, будет жить спокойно. Это удивительная жизнь. Почему это так было? Первое – это зависимость от Бога. Давид был удивительнейшим человеком. Он, безусловно, обладал колоссальным талантом. Он был умнейший человек, он был человек сильнейшей воли, он был мужественный человек. Он был человек, который не знал лени. Это человек, который двигался вперед, как машина. Он мог мыслить, он мог строить стратегии, он мог двигать государство. Но вместе с этим, вот этот гигант мысли, этот сильнейший государственный деятель, вот этот человек был человеком, который глубоко в сердце своем, абсолютно полностью осознавал свое полную зависимость от Бога. И в этом весь секрет. Эффективность человека заключается, ее можно образно измерить так. Если вы посмотрите возможности человека и его взгляд на самого себя. Вот чем талантливый человек и чем меньше он о себе думает, тем более эффективен он. У Саула было наоборот. У него было не столько таланта, хотя он был тоже человеком выдающимся, но у него было очень высокое мнение о себе. Как вы помните, он постоянно беспокоился о том, чтобы почтить меня перед народом. Он беспокоился о том, как о нем думает, что о нем думает и так далее. Давид – полная противоположность. Сильнейший человек, умнейший человек, стабильный человек, но он абсолютно полностью зависит от Бога, а не от самого себя. Он не полагается на себя, он знает, на себя нельзя полагаться. Он живет так, чтобы полагаться только на Бога. По-человечески, как я уже сказал, что у Давида было достаточно много оснований, чтобы ему быть самоуверенным. Ну скажите, пожалуйста, никому из нас не приходил пророк Самуил и не говорил, и не избирал, и не помазал в цари. И никому из его братьев, и никому из других людей, которые жили вокруг. Он бы мог одним этим фактом уже гордиться до гробовой доски. Он мог бы себя постоянно возвышать, он мог бы себя постоянно подчеркивать, ну а к вам-то не пришел. Ну а знал-то, куда прийти. Ну а что вы стоите, когда сам Бог послал самого сильного пророка, который только существует в данное время, послал непосредственно ко мне, даже когда меня не было, он сказал, а ну-ка позовите его. Это один фактор. Кроме того, Давид стал реально освободителем Израиля, тогда, когда он триумфально победил Голиафа. Он мог бы это себе в реестр записать и уже надеяться на это, уже ехать, образно говоря, на этом авторитете, уже записывать это, уже учитывать это. Но я же все-таки как-никак Голиафа-то победил. Я-то как-никак дал им свободу и дал им жизнь. Но заметьте, как он не связан с этим. Он абсолютно не полагается на это. Он не полагается ни на помазание, которое он получил. Он не полагается ни на то, что он освободил Израиля. Он не полагается даже на популярность свою. Посмотри, как его популярность взлетела, достигла пика. Помните вот эти хоры, которые пели и говорили, и многие люди, где не появляется Давид. Если вы читаете его историю, где он не появляется, и люди говорят, а, это Давид, который Голиафа, у которого было копье такое, как у ткача на вой. То есть все знали эту историю. Это популярность, один из элементов, который мог бы очень легко стать основанием для упования Давида. Но мы видим, он этого не делает. Несмотря на все эти достоинства и достижения своей жизни, Давид постоянно жил в ясном понимании своей полной зависимости от Бога. Когда он первый раз убегает от Саула, есть такой очень интересный эпизод. Давид взял своих родителей и отвел в массиву Моавитскую. Это был небольшой городок на территории Моаба. Отвел в массиву Моавитскую и поручил их там под опеку местного царя. По всей видимости, он был знаком с ним как-то. 1 Царств, 22 глава, 3 стих, посмотрите. Оттуда пошел Давид в массив Моавитскую и сказал царю Моавитскому, пусть отец мой и мать побудут у вас. Посмотрите, что он говорит дальше. Да коли я не узнаю, что сделает со мною Бог. Вот этот человек, который уже был помазан Самуилом, этот человек, который уже победил Голиафа, этот человек, который уже был популярен, сейчас только подними народ, и народ за тобой пойдет. Этот человек, оставляя своих родителей, он говорит, я не знаю, что со мной Господь сделает. Пусть они побудут у тебя, доколе я не увижу, не узнаю, что сделает со мной Господь. Он не говорит этому человеку, знаешь, что пусть они у тебя побудут, я сейчас пойду быстренько там разберусь со всеми, порядок там наведу и приду заберу. Совершенно другой подход, другой тип личности. Это человек, который полагается на Бога. Это характер его. Вот почему он великий, вот почему он правитель такой сильный, вот почему Бог использовал его как инструмент. После того, когда Саул имел еще одну возможность убить Саула, Давид имел еще одну возможность убить Саула, помните, мы в прошлый раз говорили о той ситуации, когда Давид отрезал край его одежды. Но была еще одна ситуация. Была ситуация, когда Бог навел на Саула и его войско такой сильный сон, что Давид со своим военачальником, вернее, со своим оруженосцем, они могли пройти туда в стан Саула и подойти непосредственно к Саулу, лежащему, спящему. И все, что они сделали, они только забрали копье оттуда и ушли. Хотя этот оруженосец требовал, говорил, давай я сейчас пригвожу его одним ударом, он даже не пикнет, никто даже не проснется. 26 глава, 1 книга Царств, с 8 стиха. Авеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои, так позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авесе, не убивай его. Ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным? Это вот эта принципиальность Давида, о которой мы говорим неоднократно уже. И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет он на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». После этого инцидента у Давида и Саула состоялся разговор. Очень интересный разговор, как они тогда разговаривали. Дело в том, что там были такие глубокие каньоны, и одна преследующая сторона шла по одной стороне вот этого склона горы, другая сторона шла по другой стороне или другая группа. И они могли разговаривать, и они могли перекрикиваться, было достаточно слышно, но не могли быстро догнать. У них состоялся разговор. В этом разговоре Давид задал вопрос, он показал ему копье, он задал вопрос, он сказал опять о том, что у меня был шанс убить тебя, я это не сделал. И он задает ему вопрос: почему ты за мной продолжаешь гоняться? Интересно, что Саул тогда пообещал, сказал, что я больше не буду этого делать. Ненадолго, правда, хватило этого обещания. Но очень интересен ответ Давида. Когда Давид отвечал Саулу после Саулова обещания, посмотрите, что он говорит. 1 Царств 26:24. «И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в глазах Господа, и да избавит он меня от всякой беды». Очень интересный разговор. Он не говорит Саулу. Он не говорит ему так: «И пусть, как драгоценна была твоя жизнь в глазах моих, чтобы моя жизнь теперь была драгоценна в глазах твоих». Он имел все возможности вести такой договор, требовать от него. Он мог требовать и говорить: «Смотри, я тебя мог убить, я тебя не убил. Теперь пусть вот точно так твое отношение ко мне будет». Он так не говорит. Почему? Он зависит не от Саула, он зависит от Бога. Поэтому он говорит: пусть, как драгоценна была жизнь твоя в глазах моих, так ценится моя жизнь в глазах Господних, и да избавит меня от всякой беды. В этом сила влиятельных людей, в этом сила Давида. После того, когда он 6,5 лет он правил коленом Иудином в Хевроне, когда военачальник Саул, Авенир и Иосфей были убиты, когда старейшины пришли и стали просить его о том, чтобы он был царем. Послушайте, 2 Царств 5:12. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Посмотри, вот только здесь уразумел. Только здесь утвердился: «Да, действительно, я царь». И здесь он ясно понял, что не он сам, не его крутые ребята, которые сильны, которые быстро бегают, которые точно копье метают. Он точно уверен, что его царство построено не на человеческой силе. Он ясно понял, вот в этой точке уже сердце его успокоилось. Он понял, он получил уверенность и уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И даже здесь, посмотрите, он подчеркивает и говорит, что возвысил царство его не ради его заслуг, не ради того, что он такой сильный и умный, а он говорит, это все ради Израиля, это все ради народа. Он живет для народа, и он видит, что Бог делает ради народа. Итак, это первая часть того, почему Давид обладал таким могущественным политическим влиянием. Он был человеком талантливым и способным, но очень сильно зависимым от Бога. Если вы хотите улучшать, увеличивать эффективность своего влияния, учитесь зависимости от Бога. Повышайте свои таланты и способности, безусловно. Учитесь лучше думать, учитесь эффективнее читать, учитесь правильно стратегически оценивать ситуацию, учитесь делать хорошо то, что вы делаете. Но при всем этом помните очень важный принцип, очень важное правило. Учитесь доверять Богу, учитесь зависеть от Него. Есть еще вторая часть, связанная с его политическим влиянием. Давид был царем, который был подчинен Божьему владычеству. Царство Давида стало возможным только по одной причине, только потому, что он был царем, который абсолютно и полностью был подчинен царству того, кто был выше его. В этом настоящая власть любого человека, который занимает какое-либо положение в мире вообще. Никогда человек, который не преклонился перед Богом, не преклонился перед Его царством, перед Его владычеством, перед Его абсолютной властью, если человек не преклонился перед Богом, он не будет обладать властью. Очень часто люди претендуют на власть в своей семье. Так вот, Священное Писание пишет очень ясно. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих, апостол Павел говорит: «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, и только потом жене глава муж». Без первого никогда не будет второго. Всякому человеку глава Христос. Вы никогда не сможете влиять больше, чем вы подчинились власти Иисуса Христа. В любом положении, в каком бы вы ни находились. Будь вы муж, или жена, или дети, или начальник на работе, или, может быть, подчиненный на работе, или еще в какой-то вы должности выступаете. Наша влиятельность всегда очень сильно зависит от того, насколько мы реально, осознанно подчиняем себя Божьему владычеству, дорогие друзья. Это одна из главнейших доктрин Священного Писания. Это один из главных принципов, который нам нужно понять, и которому нам нужно учить детей с самого детства, и который нужно утверждать везде и всегда. Когда Давид написал свой первый псалом, не тот, который у нас номер один в псалтере, вы понимаете, что псалтере были потом, позже составлены, эти псалмы собраны в такие пять книг, там было пять разных книг. Самый первый псалом, который Давид написал, чтобы его пели в Скинии. Этот псалом полностью посвящен вот этой великой фразе: «Господь царствует». «The Lord reigns». Этот псалом полностью о власти Божией. Он пропитан Божьей властью. Когда Давид говорит о поклонении, он, наконец, получил возможность, он не только создал столицу, он создал место централизованного поклонения, и мы будем сейчас об этом говорить чуть подробнее. И вот когда первый раз, когда проводилось вот это первое служение, самое торжественное, самое изначальное, он в этом служении хочет начинать с этого важнейшего факта, он хочет провозглашать и говорить о том, что Господь царствует. Давайте почитаем этот псалом. Это первая книга Паралипоменон, 16 глава. Она содержит в себе этот псалом, хотя в некоторых псалмах, в нескольких псалмах, в псалтере эта тема повторяется. 7 стиха, 1 Паралипоменон, 16 глава, 7 стиха. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Послушайте этот псалом. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы его, сыны Иакова, избранные его». Смотрите, Давид был царем, который искал подчинение себя царю неба и земли. И он говорит здесь полностью, каждое слово в этом псалме, оно связано с Господом. «Взыщите Господа, ищите непрестанно лица его, вспоминайте чудеса его, смотрите на знамения его». Послушайте, он продолжает, 24 стих. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов». Заметьте, он не говорит: «Возвещайте язычникам то, насколько вы хорошие, возвещайте язычникам наши достижения, возвещайте язычникам человеческое достоинство, которое мы утверждаем здесь». Абсолютно здесь нет ничего о человеке. Он весь пропитан Богом. Он говорит: мы хотим жить так, чтобы язычники вокруг нас слышали и видели Его славу. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи перед Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется, да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Вот в этом суть богослужения. Первое богослужение, которое он призвал священников и левитов проводить, и первый псалом, который он написал, чтобы они пели, он фокусирует все внимание, он говорит: я хочу, чтобы мы всей своей деятельностью, всеми своими сердцами, всем внутренним миром, который нас наполняет, чтобы мы могли утвердить это ясно, чтобы в народах люди сказали: Господь царствует. Это должно быть нашей целью. Мы должны искать того, чтобы жить под Царством Божьим. Если вы хотите быть эффективным человеком, живите так, чтобы в вашей жизни ваши дети, люди, которые рядом с вами, люди, которые далеко от вас, чтобы они видели, что Господь царствует. Чтобы они видели это царствование в вашем мышлении. Чтобы они видели это в том, как вы живете, как вы реагируете, как поступаете, чтобы сказали в народах: Господь царствует. 22 глава 2 книги царств содержит в себе интересное исповедание. Вот это было первое его исповедание, когда он начинал служение в Скинии. Храма тогда не было, они перенесли Скинию, поставили Скинию, принесли туда ковчег. Мы чуть позже об этом поговорим. Пришло время, когда Давид подошел к концу своей жизни, и в конце своей жизни он смотрел назад, и он оценивал свою жизнь. И посмотрите, как он ее оценивает. 22 глава, 2 книга царств, со 2 стиха. Вот посмотрите, каким богоцентризмом пропитана эта глава. Как много Бога в его мыслях. Он не говорит о себе. Все, что он говорит здесь, он прошел путь. Он подходит к финальной черте. Он смотрит назад. Господь твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения мое, ограждение мое, убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Вот этот человек, опытный царь, который победил филистимлян, моавитян, аммонитян, амаликитян, всех остальных народов, которые были вокруг, сирийцев. Множество всяких разных людей. Это сильный, могущественный царь. И он смотрит, он очень ясно понимает, он говорит: Господь твердыня моя. Он ясно понимает, ни воинством, ни конями, ни силами, если вы почитаете в Псалтаре, он часто приводит эти термины, он часто дает эту оценку. 31 стих этой же главы. Это вся глава очень насыщена такими оценками. У нас нет возможности прочитать ее всю сейчас. Бог не порочен путь его. Чисто слово Господа. Щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Он это хорошо знает. Он прошел в своей жизни очень много, и он может положиться на эту защиту. Он может доверить себя, свое сердце, свою жизнь. 40 стих. «Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, к Господу, но он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне». Итак, Давид является образцом руководителя, который сочетал в себе великие таланты, смиренное сердце, который полностью искал зависимости от Бога и который полностью подчинял себя Богу. Давайте возьмем еще несколько минут, чтобы посмотреть на второе, не менее важное достижение Давида. Это его поклонение. Дело в том, что Давид не только утвердил свое государство, не только утвердил свой народ, не только собрал нацию воедино, но в этом процессе очень важную роль играло их общее поклонение Богу. Мы рассмотрели это сейчас как бы с одной стороны и смотрим с другой стороны, но в действительности это во многом проходило параллельно. Если вы посмотрите на книгу Судей, вы обнаружите, что там нет централизованного поклонения. Левиты разбежались, никто их не содержит, служение не проводится. Помните, там стали уже нанимать левитов. Те, кто побогаче люди, они нанимают левита. Ну-ка, давай-ка ты мне здесь свою собственную церемонию мне здесь верши. Что было запрещено Богом. Было только одно место поклонения, только одни принципы, где это поклонение должно было совершаться, жертвоприношение приноситься. Праздники не вспоминались, которые должны были установлены Богом. Жертвы не приносились. Богослужения не проводились, таким образом народ был в полном рассеянии. Первое, что делал Давид после того, когда он стал царем, один из первых его проектов, он позаботился о том, чтобы вернуть в правильное место скинию. Если вы помните, Ковчег Завета и скиния долгое время находились в Силоме. Силом – это то место, где его поставили, при определенных обстоятельствах, они были там. И вот однажды, когда Саул был на войне с филистимлянами, и когда он видел, что он не выигрывает, и тогда у них возникла мысль, что если мы сейчас возьмем ковчег и принесем, и тогда Бог-то не даст возможность, чтобы ковчег захватили, он-то защитит ковчег, и тогда мы выиграем. И вы помните, как он сильно ошибся? Что они взяли ковчег, а филистимляне его захватили. Правда, ковчег они не смогли захватить. Они его принесли туда, к своему богу Дагону. И потом этот бог там падал все без конца. И потом начали всякие болезни на них нападать. И они решили, что его нужно восвоясь отправить туда назад. Помните, поставили его на телегу, на этих коров запрягли туда. И поехал этот ковчег, вернулся назад. Вот. И когда он вернулся, он так и стоял там в городке, который назывался Кириав-Иарим. Он стоял там много лет, стоял там ковчег, вот, после того, как филистимляне возвратили его. И Давид понял, что нужно, чтобы главное было в главном месте. Если здесь у нас столица, здесь должно быть место поклонения. И он посылает туда, и не просто посылает. Он не просто послал людей, слушайте, пойдите, найдите, где-то там ковчег должен быть. Возьмите его, давайте, притащите сюда, и будем поклоняться. Совершенно не так. Посмотрите, что происходит. Второе царство, 6 глава, с 1 стиха. «И снова собрал Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». Это была настоящая церемония. Он привлек внимание, он собрал лучших людей. Отборных людей в Израиле. И встал и пошел Давид, он сам идет. И весь народ, бывший с ним, из Ваала и Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме, сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахия шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Заметьте, это было огромнейшее мероприятие. 30 тысяч людей, колесница, на которой стоит ковчег, и впереди такой огромный оркестр, которым руководит Давид. Смотри, Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом в всех этих разных музыкальных орудиях. То есть это было торжественное шествие, обставленное в лучших, в наивысшем стиле, которое только возможно было тогда сделать. Вы помните, что тогда случилась трагедия? Трагедия случилась в том, что в одном месте ковчег, эта колесница наклонилась, вот, и ковчег мог упасть, и Оза поддержал его, чтобы он не упал. Мы считаем, что Бог поразил его, смертельно поразил Озу сразу. Дело в том, что в числах, в 4 главе, в 15 стихе написано, что никто не может прикасаться к ковчегу. И даже в таком случае. И Бог показал перед всей вот этой огромной толпой людей, Он показал, что к ковчегу, к Божьему, к святому нужно относиться свято. Даже при всей этой толпе, при всей этой помпе, при всем том, что уже так много было отдано. Вы знаете, что тогда произошло? Давид тогда сказал, окей, пусть он немножко постоит, мне нужно прийти в себя. 3 месяца ковчег стоял на том месте, где погиб Оза. 3 месяца, пока Давид понял, что да, действительно, это серьезно. Иметь дело с поклонением Богу, это не просто какие-то декорации передвигать. Это отношение сердца, это следование истине. Вот здесь, кстати, очень важный принцип, в котором Бог подчеркивает. Он говорит, я вот так сказал, вы вот так сделаете. Нам же кажется всегда, что мы умнее. Господи, ну ты так сказал, ну неужели, ну падает, ну я ж добра хочу тебе. Не нужно такое добро. Если Бог так сказал, значит вот то, что Он сказал, добро, а все остальное нет. И Он так и действует. В соответствии с этим так и действует. Через 3 месяца ковчег торжественно внесли в город Давидов. 1 Паралипоменон, 16 глава, 1 стих, смотрите. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид. И вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы». И посмотрите, сразу что делает Давид? Он восстанавливает левитское служение. Очень важный элемент. Он заботится о том, чтобы Богу поклонялись, чтобы были люди, которые заботились об этом, чтобы были люди, которые могли бы нести ответственность за это, которые делали бы то, что нужно делать, то, что было предписано Богом. Посмотрите, 4 стих. «И поставил на службу перед ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева». Давид позаботился о том, чтобы было место и были люди, где постоянно бы славословили Бога Израилева, где постоянно бы из сердец возносилась благодарность и превозношение Господа Бога Израилева. Как я уже сказал, что он создал служение поклонения, он учредил вот этот новый тип поклонения, который выражался в пении псалмов, когда вот эти все левиты собрались, и которым он писал псалмы. Сначала он писал, потом Асав, потом сыновья Кореевы, потом другие мы видим. 7 стих. «В этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». Служение перед ковчегом стало регулярным. Посмотрите, с 37 стиха. «Давид оставил там перед ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно, каждый день. И Авет Едома и братьев его 68 человек. Авет Едома, сына Идифунова и Хосу, привратниками, а Садока священника и братьев его священников перед жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике, всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедовал Израилю. И с ними Имана, и Дифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа». Вы думаете, откуда мы взяли, когда мы пишем в программках, поет такой-то. Поименно назначали. Это может быть шутка, но дело в том, что в то время очень серьезно относились к порядку служения. Очень ясно знали, кто, когда, что делает. Поименно расписана была ответственность. Почему? Потому что Бог требует серьезного отношения к этому. Потому что Бог – это Бог великолепия, Бог – это Бог славы. Поэтому Давид устраивает это таким образом. Смотрите, при них Еман и Дифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Разных, кстати, музыкальных орудиях и кимвалах в том числе. Кимвалы – это ударные инструменты тогда были. То есть на разных музыкальных орудиях, на трубах, на всем, что тогда было, все, что тогда могли использовать для славы Божией, они это делали. К богослужению относились очень серьезно. Когда мы говорим о нашем служении сегодня, мы говорим о том, что наше служение, наша жизнь, наше влияние очень тесно зависит от нашего служения, от того, как мы относимся к служению, как вы служите Богу. От этого будет зависеть, насколько вы будете эффективны, насколько вы будете влиятельны, насколько вы сможете зависеть от Бога, насколько вы сможете отражать в своей жизни подчиненность тому, что Он царь, тому, что Он царствует. В жизни Давида это шло параллельно, это выражалось очень серьезно. Он не только устраивал свою жизнь, но он устраивал поклонение Богу. Я хочу задать сейчас вам вопрос. Насколько вы распространяете вокруг себя влияние поклонения Богу? Не просто влияние религиозности, не просто влияние того, чтобы люди ходили в собрания, не просто влияние того, чтобы люди просто теоретизировали, говоря о чем-то религиозном, а реальное влияние, влияние, которое делает людей поклонниками, людей, которые рядом с вами. Насколько те, кто рядом с вами, учатся у вас поклонению, испытывают от вас вот это влияние этого духа, поклоняющегося Богу, который серьезно относится к поклонению. Что это значит в нашей жизни? Это те люди, которые обязательно встанут пораньше, чтобы поклониться Богу, чтобы провести время с ними. Вот где вот эта точность поклонения в нашей жизни сегодня. Это те люди, которые ищут возможности, когда церковь открыта, когда там что-то проповедуется, которые свою жизнь строят вокруг этого, есть возможность поклониться Богу. Это те люди, которые ищут возможности поклоняться Богу в течение своего дня, когда они думают о Боге, радуются о Нем, когда они свою жизнь, свое мышление строят в соответствии с преклонением перед Ним. Это те люди, которые занимаются этим. Поклонение не придет само по себе. Нужно организовать его. Поклонение, когда было само по себе, во время судей его не было. Давид его организовал. Собрал людей, расписал поименно, назначил график, поставил задачи. Это то, что привело людей к поклонению. Поклонение – это то, каким образом мы жертвуем материальные средства для Господа. Насколько мы сознательно отделяем первое для того, чтобы оно было Божье. Это все поклонение. Это то, что мы видим, делал Давид. Кроме организации служения в Скинии, Давид сделал все приготовления для того, чтобы построить храм. Он очень сильно хотел построить храм. Он вкладывал свою жизнь, он занят был этим. Он занимался тем, чтобы как можно больше послужить Богу. Как можно больше послужить Ему. 17 глава 1 Паралипоменон, 1 стих. «Когда Давид жил в своем доме, тогда сказал Давид Нафану, пророку, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господню под шатром». Смотрите, он сравнивает. Он говорит, «Я вот столько имею, а ковчег завета, а Божье гораздо меньше. Да я же должен отдать свое туда. Я должен сделать все, чтобы построить храм, чтобы действительно этот храм был достойным имени Господа». Вы знаете, что Бог не дал ему возможности построить храм. Были причины для этого. Но Давид до самой старости высоко чтил поклонение Богу, и он поручил построить храм. Это было главным завещанием Соломону. Я хочу прочитать это завещание сейчас и на этом подвести итог этой проповеди и помолиться вместе с вами. 22 глава, книга 1 Паралипоменон, 7 стиха. «И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано, Ты пролил много крови, вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что ты пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота, 1000 талантов и 1000 тысяч талантов серебра. Скудость. А меди и железу веса нет, потому что их множество, и деревни, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. То есть он все отдал, все приготовил, он все сделал для того, чтобы храм был построен. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобой. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог ваш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и сосуды священные Божии в дом, созидаемый именем Господня. Я думаю, что этот пример того, что делал Давид, является сегодня хорошей возможностью для каждого из нас научиться у него. Научиться у него не только характеру, но научиться у него действиям. Научиться созидающим действиям. Научиться жить так, чтобы мы могли быть лидерами. Чтобы люди хотели следовать за нами. Чтобы люди хотели признавать наше лидерство. Научиться зависимости от Бога. Научиться ходить пред лицом Божьим, признавая Его Царство. Научиться поклоняться Ему так организованно, так искренне и так постоянно, как это делал Давид.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!